Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе!
Воистину воскресе! С праздником вас всех, дорогие братья и сестры!
Да, кстати, вот хотела сегодняшний выпуск нашей беседы, сегодняшнюю программу как раз с этого праздника начать, ну раз вы так рьяно поздравили наших радиослушателей. Вот что сегодня, какова вообще важность и актуальность вот этого вот, как он там, День труда и весны? Ну то есть в Советском Союзе это хотя бы было что-то понятное, потому что были профсоюзы, там устраивались какие-то пикеты, я не знаю, что еще, какие-то там маевки эти.
Демонстрации устраивались.
Что вы такое
говорите?
Но сейчас этого нет.
Чувствуется отдаленность уже по времени.
Но сейчас этого нет. Ну вот.
Но, кстати, поздравил то их с Пасхой, вот сразу же оговорюсь. Вряд ли я с 1 мая стал бы поздравлять.
Ну и тем не менее, видите, да, сегодня такой день на календаре.
Да, вряд ли бы я стал поздравлять так уж активно, по крайней мере, с 1 мая. Ну, хотя думаю, что смысл в этом празднике все-таки есть остался.
Какой?
Ну, насколько я знаю, в других странах, по-моему, во многих странах отмечают 1 мая именно как день труда. Раньше он назывался у нас в советское время День солидарности трудящихся. Угу. Как на газетах писали, пролетарии всех стран
объединяйтесь.
Соединяйтесь.
Ну так эти пролетарии там какие-то мероприятия устраивали. Сейчас этого нет, это как-то уже ушло, мне кажется.
Насколько я знаю, по-моему, в Италии, допустим, такой праздник существует, и, значит, он имеет какой-то смысл.
А в Италии, может, и профсоюзы существуют?
В Италии, скорее всего, что профсоюзы обязательно существуют.
У нас их просто нету уже, ну, по крайней мере, они номинальные.
Есть профсоюзы у нас.
Так.
Но я думаю, что здесь без всяких даже профсоюзов и без всяких демонстраций в этом празднике может быть смысл.
Так.
Смысл в том, что важность именно, подчеркивается здесь важность именно труда, потому что труд, созидание – это то, на чем держится род человеческий. Как вы знаете, как Маркс говорил, обезьяна работала и стала человеком.
Угу.
Ну, это шутка, конечно же. Но на самом деле это заповедь Божия. Заповедь Божия, когда человек даже еще до грехопадения, ему поручается рай именно для того, чтобы он трудился, возделывал его. После грехопадения труд в какой-то степени стал наказанием, потому что в поте лица своего человек будет добывать хлеб себе. Но ведь мы трудимся не только для того, чтобы самим покушать. Ведь часто наш труд – это еще забота о других людях, да даже и о мире, обо всем. Я думаю, что многие из нас с вами имеют дома кошечек или собачек. А ведь чтобы собачку прокормить, нужно сначала потрудиться. Как говорят, потопаешь, так и полопаешь.
Без труда не вытащишь. Рыбку из труда.
Другие негативные пословицы вспоминать не будем. Ну и апостол Павел ведь у нас говорит, что тот, кто из вас не работает, тот пусть и не кушает тогда, а трудящихся достоин пропитания. Вот одним словом, вот этот все-таки у нас сейчас много всяких таких каких-то лозунгов в головах у людей, что там нужна какая-то красота, известность, популярность, многое зарабатывание денег, а чаще всего просто отдых где-нибудь на Мальдивах, на каких-нибудь там или в Турции. Вот что у нас фотографии какие любят в социальных сетях публиковать. Не то, что человек там дома в огороде картошку копает. Так мало таких снимков, наверное, будет. Или где-нибудь на производстве дом построил, стоит довольно рядом с домом. Пореже. А вот большая часть фотографий, это она как раз отдых и праздность. Вот этому посвящены у нас. Поэтому я думаю, что есть такие, как Лев Николаевич Толстой, все-таки иногда и умные вещи говорил, сказал, что если какие-то ложные вещи часто повторяются, мы не должны стесняться повторять истины какие-то, чтобы они тоже у нас были всегда перед глазами. И в данном случае вот именно обращение как к труду, это такому служению человека в этом мире, и посвящен этот праздник. Вот в этом, я думаю, что и есть его духовный смысл, этого праздника.
Ну что ж, давайте перейдем к более понятным праздникам. Совсем скоро у нас День Победы, 80 лет победы в Великой Отечественной войне, про духовные смыслы этого праздника. Сегодня я хочу с вами поговорить. Вот что для вас в первую очередь, с чем у вас в первую очередь ассоциируется День Победы?
Ну, прежде всего, у меня ассоциация с моим покойным отцом, потому что он был фронтовик, и с 43-го года был на фронте, по 50-й. Раньше ведь как было это в ту пору? Взяли его на службу, с 43-го закончилась война, и 5 лет он еще срочную службу проходил.
Угу. В 45-м закончилось.
Да, в 45-м закончилось, и 5 лет еще срочную службу. Итого 7 лет он служил, получается, с 43-го по 50-й. От него не так много осталось, к сожалению, скончался он рано, когда мне всего 3 года было, и очень было бы интересно какое-то общение живое иметь с ним, но... Вот так произошло, что многие вещи какие-то связанные с ним, я помню, были, но как-то плоховато хранили. Ну, тогда ведь какая ситуация была? Были все фронтовики, можно сказать, мужское население тогда, или связанное с войной. И как-то особой ценности не придавалось каким-то вещам, связанные с фронтом, с армией, со службой. Потому что, ну а что, это обыденные вещи были такие, которые люди привозили с собой, помню, какие-то вещи оставались, но особой ценности они тогда, казалось, не представляют. Это сейчас нам там достать там какую-то награду дедушки там или посмотреть какие-то фотографии там армейские, это удивительно для молодых людей. А я ведь помню еще тех фронтовиков, которые, ну, выглядели как простые мужички. Вот простой мужичок, работяга лет там 40, вот он фронтовик, вот тот фронтовик. Большая часть мужчин все-таки служили, были на фронте-то ведь в ту пору. И поэтому это не были какие-то такие ветераны, все уже еле-еле, как вот многие сейчас еще помнят, старички такие глубокие. Это обычные работяги были. Вот я вспоминаю таких людей. И вот война для меня связана прежде всего вот с этим, с воспоминаниями, конечно же, покойных вот родителей уже, о том, как жили в годы войны, как нелегко все это давалось, как приходили похоронки, или того хуже, может быть, в какой-то степени извещение о том, что ваш сын, вот как бабушки мои прислали уже на дядю, извещение, ваш сын улетел на боевое задание и не вернулся.
Угу. Пропал без вести,
пропал
то есть
без
непонятно,
вести, да.
Что случилось.
Кто он такой, неизвестно. Может, он немцев сейчас служит. Так вот относились тогда. Кто-то в плену был, ой, там особая история, вообще страшное дело. Одним словом, вот эта война, она прошлась народу нашему очень серьезно. И как многие публицисты, такие люди, писатели считали, рассуждали на эту тему, что народ надорвался на этой войне. Слишком большие были затраты, слишком большие были потери. Потому что даже те фронтовики, которые приходили, извините меня, это люди немножко с головой-то у них тоже. Сейчас вот где-то люди, у наших солдат воюют, воевали. Надо реабилитация, нужна вот там, допустим, афганцев каких-то. Говорят, мы вот там столько-то. А тут люди такие тяжелые условия прошли. Конечно же, многие выпивали, все такое прочее тоже происходило. Но все ж таки вот я бы увидел такой большой духовный смысл, таких два бы назвал сейчас. Во-первых, для меня война это, вот эта вот особенно страшная война, знак того, что мы живем, с одной стороны, в достаточно благополучном сейчас мире, но с другой стороны, все это благополучие, оно всегда очень хлипкое. Потому что, увы, человек не улучшается, к сожалению. Как думали коммунисты, что мы построим коммунизм, люди будут становиться все лучше, лучше, чище, нравственнее, добрее. Увы, человечество может в любой момент упасть в самую страшную бездну. И вся грязь, все зло, на которое способен человек, может вылезти снова. Я думаю, что это был своего рода такой урок духовный для тех людей, которые собирались вот этот коммунизм строить. Потому что даже отношение к церкви, к вере, оно поменялось в годы Великой Отечественной войны. Если мы знаем, что до войны практически все, церковь была почти уничтожена совсем, и даже были пятилетки безбожник, такая пятилетка, и истребляли огнем и мечом, что называется, каленым железом все, то здесь оказалось, что все это хлипкое, и в любой момент может случиться в этом мире что угодно. И так, такой вот урок, я думаю, для нас тоже. Мы живем хоть и благополучно, но нужно помнить, братья и сестры, что это все благополучие может нарушиться, ну, буквально мгновенно.
Ну, последние 5-6 лет примерно это же самое и происходит, начиная с пандемии, когда, казалось бы,
да,
где
верно.
Там вот эти вот сказки про бубонную чуму, и когда там вот городами это все выжигали, это какое-то средневековье, а тут здравствуйте,
вот,
21 век.
Такая вот хлипкая у нас, такое хлипкое благополучие мы живем. И это, я думаю, такой важный духовный урок, чтобы человек не забывался. Я могу сравнить это с отголосками своего рода вселенского потопа, когда люди жили, пили, ну а те, кто, ну и благоразумный человек, вот он трезво мыслил, я думаю, поэтому ему и была возможность такая взойти вот в этот свой ковчег и остаться в живых. Поэтому трезвость в этом отношении, бдение терять не нужно, и нужно быть готовым встретить какую-то опасность и трудности всегда. Потом еще очень важный урок, вот все-таки приходится сравнивать, хотя, может быть, скажут, что мы сейчас в другое время живем, но трудности у людей в любые времена бывают. Для меня вот это поколение, которые жили войну, прошли войну, это поколение людей таких очень выносливых. Они не пасовали перед бедами. Вот даже вот такой пример простой приведу. Сейчас теперешнего мужичка, мужчину возьми, дай ему там чего, руки топор, там, не знаю еще, там, мешок с картошкой, и отправь куда-нибудь в деревню, в заброшенный дом. Он скажет, а как там жить, я же помру. В те
годы... Доставки нет, интернета нет, центрального отопления, водоснабжения. Нет, ну не все на самом деле, но есть.
Кто-то сможет. А тогда ведь любой мужичок, были бы руки да ноги, целые, не умрем, проживем, все сделаем.
Количественное отношение уменьшилось, конечно, да.
Вот, и тогда люди не боялись вот этих трудностей. Мы сейчас перед ними, многие спасуют, а как, что делать, не знаем, как что вырастить, посадить, гвоздь прибить. Я не говорю, что надо это всем уметь, но нужно быть внутренне готовым и жить в таких условиях, потому что те беды, напасти, которые у нас часто встречаются, для людей того времени это вообще пустяк, это вообще не беда, потому что тогда думали о выживании прежде всего.
В других категориях просто мыслили.
Да, да, выжили, и слава Богу, пропал без вести, нет, оказывается, живой, так счастье-то какое. Живой все-таки, не как вот у соседей, где все похоронка пришла и все с концами. Люди учились жить минимальными ресурсами расходовать. Умели жить, точнее, не учились, а жизнь заставила их расходовать минимальные ресурсы. Я помню людей того поколения, когда костюм, пальто, это было одно на всю жизнь практически.
Ну, да. Кстати, и шили так, что ты его мог всю жизнь носить.
Нет, оно, да, все
прекрасно. А не сейчас вещь, которую покупаешь, она у тебя на следующий год разваливается просто.
Ну, это специально, чтобы в следующую покупать.
Ну, да, это да, это все понятно.
С коммерческой целью.
Да.
Но тогда и бережно носили все. Люди вот в храм шли босиком, а обувь одевали перед храмом, чтобы надольше хватало. Я вот помню, ребятишками ботинки там справить это называлось, там, или новый костюм, так это, о, что это событие вообще такое, что носить это нужно, не переносить, носить это тебе и младшим там и братьям, и сестрам, все это, и племянникам все это останется еще. То есть отношение было, есть вещь, все, нужно ее беречь, пользоваться ей. Вот я сторонник такого минимализма, как вспоминаю ложку моего дедушки, который хоть на фронте и не был, потому что был железнодорожник, но тоже доставалось. Броня была у железнодорожников, потому что, ну, ответственное задание. Помню, как-то в шкафчик залез, а что жили так вот, обычно на кухне шкаф стоял, залез, смотрю, ложка полусамодельная, то ли алюминий какой-то, то ли еще что-то, какой-то металл, а посередине соединена какой-то бронзовой трубкой, то есть на ручке. Спросил потом матери, почему такая ложка-то у него? А вот, говорит, шалили мы там пятеро детей за столом. Так-то всегда спокойно было. Тут хлопнул ложкой по столу, и, ну, чтобы замолчали. И сломалась ложка-то. Но ложки-то другой нету. Он и трубкой соединил. Представляете, какое отношение было?
Ну да, каждая вещь прямо она перечет.
Конечно, да. Я думаю, что конечно, для рекламодателей разрешительного производства это все в минус пойдет, все слова мои. Но для, я думаю, хорошей жизни, для правильной жизни нужно стараться обходиться самыми необходимыми, самыми простыми вещами и пользоваться ими. Конечно, не в тряпках, там, в рванье каком-то ходить, но пользоваться ими до тех пор, пока у нас, пока они, можно это еще делать, а не выбрасывать, не стараться покупать нового, не покупать лишних вещей, как это все называлось раньше, безделушками, то есть вещи бесполезные совершенно. А у нас киоски сейчас переполнены всякие, магазинчики такие.
Но с другой стороны, грошовыми. И ведь менталитет-то тоже поменялся, то есть изменились условия жизни, этого всего стало очень много. И отношение тоже изменилось, что там
ну, ничего
можно
хорошего
купить
в этом
и выкинуть,
нет.
Почему нет?
Ну, а зачем
или наоборот,
это делать?
Там,
зачем
это надо
делать?
Купить
это,
побольше.
Видите, это всякая привычка, она как действует на самом низком уровне, по пустякам, точно так же она и переходит на духовные даже дела. Вот я помню время, когда у нас не было книг духовных в церкви. Невозможно было купить молитвослов. Я помню, купил за 80 рублей. Книга назывался «Каноник». Я даже не знал, что за книга толком тогда. Какое его содержание. Ну, хорошо отпечатанное все. 80 рублей, представляете, какие деньги огромные. Кто сейчас молитвослов там купит за, ну, по современным, тысяч за 60, допустим, за 50, даже за 40.
Нет, но если оно будет прямо позолоченное.
Да ничего не позолоченное, обычная книга. Вот. А, и я видел много книг переписанных, то есть молитв, молитвослов, акафиста, даже Евангелия от руки переписанных. Такие тетради я видел, приносили в церковь. От бабушки там осталось все это. И люди пользовались тем, что у них есть. Много фотокопий видел я, когда переснимали какие-то книги и печатали их. Не было возможности другой. Я и сам этим занимался очень активно с игуменом, теперешним Тихоном Зачокиным. У нас целое производство было таких вот фотокопий различных. И читалось все до дыр. И всем пользовались, ну, чтобы выжать из этого шова все, что возможно. Сейчас при изобилии, когда всего очень много, я вот зашел тут в церковь, глаза разбегаются, не знаешь, что купить. Стояла бы одна книга, люди бы взяли бы и прочитали. И поэтому, когда есть такое недаром итальянская пословица, что лучше иметь достаточно, чем иметь много.
Ну, это как из серии, что никогда не было проблем там в Советском Союзе, что смотреть, да, всегда было что посмотреть. Наступают 90-е, там вот это огромное количество
не знаем,
каналов, теперь
да.
Все нечего, у нас нечего носить, да. У нас нечего смотреть.
Все верно, нечего слушать.
Да, и нечего все. Слушать, потому что настолько всего много, что ты прямо вот теряешься в этом многообразии
вот
выбора.
В этом многообразии вот такой вот нам нужно христианам извлечь урок, что нужно научиться обходиться самыми необходимыми вещами. И чтобы они приносили нам максимальную пользу, чтобы мы брали от них все. Вот я думаю, таких два важных духовных урока, это именно духовные все-таки, что не думать, что мир стабилен и все благополучие. Да какая там война? У людей бывает, случится болезнь, неприятность, прибегают в церковь, все просто в панике и ужасе. Батюшка, это, наверное, сглазили, там порчу навели. Ведь мы же до этого все спокойно жили. А тут раз там что-то случилось, там заболел кто-то, машину украли, там или еще муж с женой расходятся. Как так? Наверное, порча. Ведь само же так не могло ведь все случиться-то. Вот я поэтому предупреждаю, говорю всегда, что все может случиться, нужно быть готовым всегда, несмотря на всю нашу стабильность теперешней жизни. Стабильность – это такая видимая. Потому что она может, пусть не в глобальном масштабе, но для каждого из нас с вами, она может в любой момент закончиться. И мы не должны терять мужество, терять веры какой-то, терять стойкости и решимости. И потом нужно все-таки помнить, что люди переживали гораздо больше трудностей, гораздо больше испытаний. И ничего не падали духом, а многие там и до 100 лет доживали, да. Потом, я вот удивляюсь, всегда вот думал над такой вещью, жаль, вот у отца не мог спросить, вот как они, это зимой же нужно там в какую-нибудь атаку идти, или даже просто в окопе, посади нас зимой в сугроб там на пару часов, чего от нас останется? Ничего.
Ну, тут, мне кажется, не могу, конечно, утверждать, но мне кажется, вещь-то чисто психологическая, потому
согласен.
Что, когда тебе надо, и у тебя нет выбора, оно абсолютно по-другому ощущается. ощущается, ты просто мобилизуешься силой организма, берешь и делаешь. А если тебе оно как бы и не надо, как бы и зачем, то, ну, естественно, тебе там мерзко, холодно, я не знаю, еще там какие-то неудобства ты испытываешь.
Но я думаю, что здесь какой-то еще и духовный в этом смысл есть. Я думаю, что люди те недалеки были от веры, потому что родились-то еще во времена, когда могли воспользоваться. Вот у меня бабушка была очень верующим человеком, и какой-то смысл не только материальный видели, но еще и во всех делах еще и именно такой внутренний смысл видели. И поэтому у них, помимо психологического вот такого именно напряжения, настроя, что нужно продержаться, я думаю, что и вера многим людям тоже помогала в таких тяжелых условиях перенести это все. По крайней мере, моей бабушке уж точно, которая сохранила всех детей, пятеро у нее, оказывается, было, даже и не знал до последнего времени. Двое, видимо, во младенчестве умерли, даже не вспоминал о них никто, всех сохранил одним словом. Вот помните об этом нужно. Вот я думаю, как минимум, вот такие вещи. Ну, и еще, мне кажется, одну важную вещь. Мы сейчас уже современные тоже люди для себя должны здесь иметь в виду. Советское время, все-таки безбожное время, когда, особенно в первый период советской власти, старались из истории вычеркнуть все. Все какие-то свершения, какие были у России, у российского государства, у русского народа. Все втаптывалось в грязь абсолютно. История вся переписывалась, вплоть до того, что Пушкин какой-нибудь, как там Маяковский, выбросить там с корабля истории, все повыкидывать, повышвыривать. И память о тех людях, которые что-то доброе для страны делали, она старалась быть вычеркнута напрочь, затоптать, асфальтом закатать это все. Нет, история началась только с нас, только с Советского Союза, только с советских людей. Здесь мы сейчас уже на большом расстоянии находимся временном от победы, даже от победы, тем более от начала войны, и мы все-таки не должны забывать тех людей, которые жили, трудились, защищали свою страну 80 лет назад, 180 лет назад, 200 и так далее, и так далее. То есть должна быть вот эта традиция преемственности в память, в смысле памяти прошлых поколений. Потому что через это вот, как хорошо один историк сказал, в чем, говорит, ценность истории? Конечно, говорит, не в том же, что она чему-то учит. История, по его мнению, ничему не учит. Никого ничему еще не научила. Но через историю мы как бы воскрешаем вот этих людей, которые уже среди нас нет. Как бы входим вот в те дома, которых тоже сейчас нет. Вот я все мечтаю, как бы вот оказаться где-нибудь в Екатеринбурге лет 150 назад, походить по улицам, как заглянуть там в какой-нибудь трактир, там, не знаю, еще куда-нибудь, как извозчик там едет. Мне очень интересно. Через вот эту память мы воскрешаем этих людей. Мы на литургии особенно говорим: помяни Господи, вот этих и так далее. А что такое помяни Господи? Это мы как бы присоединяемся к памяти Божией, потому что мы-то люди забываем это все, Господь-то помнит. И здесь, через эту вот нашу память, мы как бы становимся едины с Богом, опять же, присоединяемся к Его памяти вечной. А вот это, то есть мы, когда мы делаем то, что Господь делает, то мы становимся подобными с ними в любви, в нашей памяти об людях, которые ушли из жизни, мы уподобляемся и Господу Богу. Поэтому это очень духовное и важное христианское дело.
Батюшка, ну и в конце давайте немножко к конкретике такой перейдем. Вот для современного человека, для современного христианина, что самое важное, что необходимо сделать, как необходимо как-то отметить, присоединиться, да, помянуть вот в празднике Дня Победы? Ну, понятно, что, наверное, там, поучаствовать в литургии, потом поучаствовать там в памятных каких-то мероприятиях обязательно.
Ну, для, думаю, для христианина очень важно побывать в храме в этот день или накануне, потому что это еще и церковный праздник. Если побывать на литургии и побывать на панихиде, которая
совершается в эти дни.
И, может быть, возложить цветочки, если есть такая возможность. к памятникам, к обелискам, которые у нас существуют в стране. Вот я думаю, что, ну и, наверное, своим детям, внукам постараться частичку этой памяти тоже передать, постараться их приобщить ко всему этому, рассказать что-то о тех людях, у кого это родители, у кого уже и бабушки, дедушки, как они жили, что они переживали, чтобы вот эта связь духовная, она сохранялась и передавалась в будущее поколение.
Ну, по факту, связь времен – это мы с вами, которые через себя проносят вот эту историю и рассказывают ее там своим детям, внукам, племянникам, племянницам и прочим многочисленным, надеюсь, родственникам. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а компанию мне сегодня составлял отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!